Она склонилась над ним и благодушно улыбнулась. «В дальнейшем я стану держать твою жизнь под контролем». «Когда ты меньше всего этого ожидаешь, например, когда мирно спишь, я вдруг буду возникать в спальне с этой штукой в руке», — она подняла электрошокер. «Я буду за тобой приглядывать. Если я хоть раз обнаружу тебя с девушкой, независимо от того, добровольно она сюда придет или нет, если я вообще хоть раз застану тебя с женщиной...» Лизбет Саландер опять обхватила шею пальцами. «Если я умру, стану жертвой несчастного случая, попаду под машину и тому подобное, копии пленки отправят в газеты по почте, вместе с текстом, где я подробно рассказываю, каково иметь тебя опекуном. И еще одно». Она склонилась так низко, что ее лицо оказалось буквально в нескольких сантиметрах от его лица. «Если ты еще хоть раз ко мне прикоснешься, я тебя убью. Поверь мне на слово». Адвокат Бьюрман вдруг действительно ей поверил. Ее взгляд не оставлял никакой надежды на то, что это блеф. «Помни, что я сумасшедшая». Он кивнул. Она кинула его задумчивым взглядом и серьезным тоном сказала: «Не думаю, чтобы мы с тобой стали добрыми друзьями. Сейчас ты лежишь и поздравляешь себя с тем, что я по тупости оставляю тебя в живых. Тебе кажется, что даже будучи моим пленником, ты сохраняешь надо мной контроль, поскольку раз уж я тебя не убиваю, то мне остается только тебя отпустить. Следовательно, ты полон надежд, что сумеешь сразу снова захватить надо мной власть». Он замотал головой, внезапно охваченный недобрыми предчувствиями. «Ты получишь от меня подарок, который будет все время напоминать тебе о нашем соглашении». С кривой усмешкой она залезла на кровать и встала на колени у него между ногами. Адвокат Бьюрман не понимал, что она собирается делать, но внезапно испугался. Потом он увидел у нее в руке иголку. Он затряс головой и извивался до тех пор, пока она не приставила колено к его промежности и предупреждающе не надавила: «Лежи спокойно. Я никогда раньше этим инструментом не пользовалась». Она сосредоточенно работала в течение 2 часов. Когда она заканчивала, он уже больше не выл, пребывая в полуобморочном состоянии. Лизбет Саландер слезла с кровати, склонила голову и критически осмотрела свое произведение. Ее художественные способности оставляли желать лучшего. Извивающийся шрифт напоминал стиль импрессионистов. Большими красно-синими буквами в 5 рядов, полностью покрывая его живот, от сосков почти до самого полового члена, был вытатуирован текст: «Я садистская свинья, подонок и насильник». Она собрала иголки и положила тюбики с краской в рюкзак. Потом пошла в ванную и вымыла руки. Вернувшись обратно в спальню, она обнаружила, что чувствует себя значительно лучше. «Спокойной ночи», — сказала она. Перед уходом она отстегнула один наручник и положила ключ ему на живот. Свой фильм и его связку ключей она забрала с собой. Чуть за полночь, когда они курили одну сигарету на двоих, Микаэль сообщил ей, что некоторое время они не смогут видеться. Сесилия удивленно повернулась к нему. «Что ты хочешь сказать?» — спросила она. У него был престижный вид. «В понедельник я на 3 месяца сажусь в тюрьму». Больше ничего объяснять не требовалось. Сесилия надолго замолчала. Она вдруг почувствовала, что вот-вот разрыдается. Драгон Арманский уже начал отчаиваться, но во второй половине дня в понедельник Лизбет Саландер вдруг постучалась в его дверь. О ней не было ни слуху, ни духу с тех пор, как он в начале января отменил расследование дела Веннерстрёма. А каждый раз, когда он пытался ей позвонить, она либо не отвечала, либо говорила, что занята, и бросала трубку. «У тебя есть для меня работа?» — спросила она, не тратя слов на приветствие. «Здравствуй. Рад тебя видеть. Я уже думал, что ты умерла или что-то в этом роде. Мне нужно было кое с чем разобраться. У тебя довольно часто возникают дела, с которыми надо разбираться. Это было срочно. Теперь я вернулась. У тебя есть для меня работа? Арманский покачал головой. Прости, в данный момент нет. Лизбет Саландер смотрел на него застывшим взглядом. Через некоторое время он собрался с духом и снова заговорил. Лизбет, ты знаешь, что я люблю тебя и с удовольствием даю тебе работу. Но ты отсутствовал 2 месяца, а у меня было полно дел. На тебя просто невозможно полагаться. Чтобы заменить тебя, мне пришлось перекладывать работу на других, а сейчас у меня ничего нет. Ты можешь сделать погромче? Что? Радио. Журнал «Миллениум». Сообщение о том, что промышленник-ветеран Хенрик Вангер становится совладельцем и членом правления «Миллениума», появилось в тот же день, когда бывший ответственный редактор Микаэль Блумквист начал отбывать 3-месячное тюремное наказание за клевету на бизнесмена Ханса Эрика Веннерстрёма. На пресс-конференции главный редактор «Миллениума» Эрика Бергер сообщила, что по окончании срока Микаэль Блумквист вновь займет пост ответственного редактора. «Черт побери!» — произнесла Лизбет Саландер, но так тихо, что Арманский заметил лишь, как у нее шевельнулись губы. Она внезапно встала и направилась к двери. «Подожди! Куда ты? Домой! Мне надо кое-что проверить! Позвони, когда у тебя что-нибудь появится!» Новость о том, что «Миллениум» получил подкрепление в лице Хенрика Вангера, стала куда более крупным событием, чем ожидала Лизбет Саландер. Интернетовский вариант газеты «Aftonbladet» уже предлагал развернутую телеграмму телеграфного агентства, в которой описывалась карьера Хенрика Вангера, и отмечалось, что это публичное выступление старого промышленного магната первое за последние 20 лет. Известие о том, что он становится совладельцем «Миллениума», выглядело столь же невероятным, как если бы Петер Валленберг или Эрик Пенсер вдруг появились в качестве совладельцев газеты «ЭТС» или спонсоров журнала «Уртфронт Магазин». Событие приобрело такой масштаб, что телевизионная программа новостей, выходящая в эфир в 19:30, отвела ему 3-е место и посвятила целых 3 минуты. Эрика Бергер давала интервью, сидя за столом для пресс-конференции в редакции «Миллениума». Совершенно внезапно дело Веннерстрёма снова сделалось актуальным. «В прошлом году мы совершили серьезную ошибку, которая привела к тому, что журнала судили за клевету. Естественно, мы об этом сожалеем. И при удобном случае снова вернемся к этой истории». «Что вы имеете в виду, говоря, что вернетесь к этой истории?» — спросил репортер. «Я хочу сказать, что мы изложим свою версию происшедшего, чего мы пока ведь не делали». «Но вы могли выступить в суде». «Мы предпочли этого не делать. Но мы, разумеется, продолжим заниматься журналистскими расследованиями». «Означает ли это, что вы по-прежнему уверены в том материале, за который вас осудили?» «Сегодня я воздержусь от комментариев по этому вопросу. После решения суда вы уволили Микаэля Блумквиста. Вы ошибаетесь. Прочтите наше пресс-сообщение. Ему требовался тайм-аут и был совершенно необходим перерыв в работе. Он вновь займет должность ответственного редактора в этом году, только чуть позже». Камера обводила помещение редакции, а репортер быстро пересказывал бурную историю «Миллениума» как необычного и дерзкого журнала. Микаэль Блумквист никаких комментариев давать не мог. Его только что заключили в тюрьму Руллёкер, расположенную возле маленького озера прямо посреди леса, километрах в 10 от Эстерсунда. Зато Лизбет Саландер заметила, как в самом углу телевизионной картинки в дверях редакции вдруг промелькнул Дирк Фруде. Она нахмурила брови и задумчиво прикусила нижнюю губу. В этот понедельник произошло мало событий, и в 9-часовом выпуске новостей Хенрику Вангеру отвели целых 4 минуты. Его пригласили дать интервью в студии местного телевидения в Хедестаде. Репортер начал заявление о том, что после 2 десятилетий молчания легенда промышленности Хенрик Вангер вновь появился в лучах рампы. Репортаж предварялся рассказом о жизни Хенрика Вангера, сопровождавшимся кадрами черно-белой хроники, где тот выступал вместе с Таге Эрландером на открытии фабрик в 60-х годах. Потом в фокусе камеры оказался стоявший в студии диван, на котором, спокойно откинувшись на спинку и скрестив ноги, расположился Хенрик Вангер. На нем была желтая рубашка, узкий зеленый галстук и свободный темно-коричневый пиджак. Внешне он походил на худенькое, престарелое огородное пугало, но говорил четким и твердым голосом, и к тому же искренне. Прежде всего, репортер спросил о причинах, побудивших его стать совладельцем «Миллениума». «Миллениум» — хороший журнал, за которым я уже несколько лет слежу с большим интересом. В настоящий момент на журнал ведется целенаправленная атака. У него имеются могущественные враги, которые организуют бойкот со стороны рекламодателей с целью его окончательного разорения. Репортер был явно не готов к такому ответу, но сразу сообразил, что и без того странная история приобретает совершенно неожиданный размах. Кто стоит за этим бойкотом? Это один из тех вопросов, в которых «Миллениуму» предстоит тщательно разобраться. Но разрешите мне воспользоваться случаем и заявить, что «Миллениум» не позволит так легко себя потопить. Поэтому вы и стали совладельцем журнала. Если заинтересованные круги получат возможность заставить умолкнуть неугодные голоса из средств массовой информации, это может крайне негативно сказаться на свободе слова. Хенрик Вангер говорил так, словно всю жизнь был культурным радикалом и борцом за открытое общество. Микаэль Блумквист, впервые появившийся в этот вечер в телевизионной комнате тюрьмы, внезапно расхохотался. Остальные заключенные покосились на него с беспокойством. Позже, лежа на кровати у себя в камере, напоминавшей тесный номер мотеля, с маленьким столиком, стулом и прикрепленной к стене полкой, он признал правоту Хенрика и Эрики в отношении того, как именно следовало представить эту новость. Даже не обсудив ее ни с единым человеком, он понимал, что в отношении к «Миллениуму» кое-что уже изменилось. Выступление Хенрика Вангера означало объявление войны Хансу Эрику Веннерстрёму. Смысл выступления был кристально ясен. «В дальнейшем ты будешь сражаться не против журнала с 6 сотрудниками и годовым бюджетом, равным представительскому обеду компании Веннерстрём Групп. Теперь тебе предстоит бороться с концерном Вангеров, который хоть и представляет собой лишь остатки былого величия, но все-таки является значительно более мощным противником». Веннерстрём очутился перед выбором: отступиться или взять на себя задачу уничтожить заодно и предприятие Вангеров. Хенрик Вангер, по сути дела, заявил по телевидению, что готов драться. Возможно, шансов против Веннерстрёма у него и нет, но война обойдется тому недешево. Эрика тщательно обдумала свое выступление. Она, в общем-то, не сказала ничего конкретного, но слова о том, что журнал еще не изложил свою версию, создали впечатление. Им есть что излагать. Несмотря на то, что Микаэль был привлечен к ответственности, осужден и в настоящее время сидел в тюрьме, она взяла и заявила, не говоря этого прямо, что на самом деле он не виновен и что существует другая правда. Слово «невиновный» открыто не прозвучало, но именно благодаря этому невиновность Микаэля становилась еще более очевидной. То, что его возвращение на должность ответственного редактора считалось само собой разумеющимся, подчеркивало, «Миллениуму нечего стыдиться». Убедить общественность труда не составляло. Заговоры интересны всем. И вполне понятно, на чьей стороне окажутся симпатии публики, когда придется выбирать между страшно богатым бизнесменом и дерзким, красивым главным редактором. Правда, СМИ столь же легко на эту историю не купятся. Но Эрика, возможно, обезвредила часть критиков, которые теперь не осмелятся открыть рот. По большому счету, ни одно из событий дня ситуацию не изменило, но они выиграли время и чуть-чуть изменили соотношение сил. Микаэль догадывался, что для Веннерстрёма этот вечер стал не самым приятным. Их противник не мог знать, насколько много или мало им известно. И прежде чем сделать следующий ход, ему придется это выяснить. Посмотрев сначала собственное выступление, а затем запись интервью Хенрика Вангера, Эрика с мрачным выражением лица выключила телевизор и видео. Она взглянула на часы. Без четверти три ночи. И подавила желание позвонить Микаэлю. Он сидит в тюрьме, и маловероятно, что ему разрешили держать в камере мобильный телефон. К себе на пригородную виллу Эрика вернулась поздно. Ее муж уже спал. Она встала, подошла к бару и, налив себе приличную порцию аберлюра, спиртное она пила примерно раз в год, села у окна и стала смотреть на залив Сальчон и маяк у выхода в пролив. Составив договор с Хенриком Вангером, она осталась с Микаэлем наедине, и между ними произошла крупная ссора. За прошедшие годы они много раз бурно ругались и спорили из-за того, как следует подавать материал, каким должен быть лей-аут, достоверны ли источники и из-за тысячи других вещей, касавшихся кухни создания журнала. Но ссора в гостевом домике Хенрика Вангера касалась принципиальных вопросов, и позиция Эрики, как она сама понимала, была уязвимой. «Не знаю, что мне теперь делать», — сказал Микаэль. «Хенрик Вангер нанял меня, чтобы писать его биографию. До сих пор я мог все бросить, если бы он попытался заставить меня написать о том, чего не было, или склонить к тому, чтобы как-то исказить историю. А теперь он один из совладельцев нашего журнала. И к тому же единственный, у кого достаточно денег, чтобы журнал спасти. И я вдруг оказался в западне». А эта позиция едва ли понравится комиссии по профессиональной этике. «У тебя есть идея лучше?» — спросила Эрика. «Тогда самое время ее выложить, пока мы не переписали договор набело и не поставили подписи. Рикки, Вангер использует нас для сведения каких-то личных счетов с Хансом Эриком Веннерстрёмом. Ну и что нам за дело до их вендетты?» Микаэль отвернулся от нее и сердито закурил сигарету. Перебранка продолжалась довольно долго, пока Эрика не пошла в его спальню, не разделась и не заползла в постель. Когда Микаэль двумя часами позже присоединился к ней, она притворилась спящей. Этим вечером репортер из Даггинс Ньюхеттер задал ей тот же вопрос: как же теперь «Миллениум» сможет всерьез говорить о своей независимости? «Что вы имеете в виду?» Репортер удивленно поднял брови. Он считал, что вопрос достаточно понятен, но все-таки пояснил: в задачи «Миллениума» входит в частности обследование предприятий. Как теперь журнал сможет убедить общественность в том, что он объективно подходит к предприятиям Вангеров? Эрика посмотрела на него с таким удивлением, будто вопрос оказался совершенно неожиданным. «Вы утверждаете, что объективность «Миллениума» пострадает от того, что он обретает поддержку известного крупного финансиста?» «Да. Ведь совершенно очевидно, что вы не сможете объективно оценивать деятельность предприятий Вангеров. В отношении «Миллениума» существуют особые правила. Простите?» «Я хочу сказать, что вы, например, работаете для газеты, которая в полном смысле этого слова принадлежит людям с крупным интересом в экономике. Означает ли это, что ни одна из газет, выпускаемых холдингом «Бонниер», не является объективной? «Aftonbladet» принадлежит крупному норвежскому предприятию, которое, в свою очередь, играет важную роль в сфере компьютерных коммуникаций. Означает ли это, что проводимый «Aftonbladet» мониторинг предприятий, занимающихся электроникой, не объективен? «Метро» принадлежит концерну «Стенбека». Неужели вы хотите сказать, что все шведские газеты, за которыми стоят финансовые магнаты, не заслуживают доверия? Нет, конечно, не хочу. В таком случае, почему же вы полагаете, что объективность «Миллениума» пострадает от того, что за нами тоже встанут финансисты? Репортер поднял руки. Ладно, я снимаю этот вопрос. Нет, не надо. Я хочу, чтобы вы точно отразили мои слова. И можете добавить, что если Даггинс Ньюхеттер пообещает уделять дополнительное внимание предприятиям Вангера, то мы будем тщательно присматриваться к холдингу «Бонниер». Однако этическая дилемма все-таки существовала. Микаэль работает на Хенрика Вангера, который, в свою очередь, имеет возможность потопить «Миллениум» одним росчерком пера. А что произойдет, если Микаэль с Хенриком Вангером из-за чего-нибудь поссорится? И прежде всего, какова цена ее собственной объективности? И в какой момент она из независимого главного редактора превратилась в редактора купленного? Не сами эти вопросы, невероятные ответы на них Эрике не нравились. Лизбет Саландер вышла из интернета и закрыла ноутбук. У нее не было работы, зато проснулось чувство голода. Первое обстоятельство ее особенно не смущало. С тех пор, как она вновь получила доступ к своему банковскому счету, а адвокат Бьюрман перешел в разряд небольших неприятностей, оставшихся в прошлом. С чувством голода она разобралась, пойдя на кухню и включив кофеварку. Перед этим она много часов ничего не ела и теперь сделала себе 3 больших бутерброда с сыром, икрой и яйцами вкрутую. Свои бутерброды она жевала на диване в гостиной, а тем временем обрабатывала добытую информацию. Дирк Фруде из Хедестада нанял ее для изучения личных обстоятельств Микаэля Блумквиста, которого отправили в тюрьму за клевету на Ханса Эрика Веннерстрема. Через несколько месяцев правления «Миллениума» возникает Хенрик Вангер, тоже из Хедестада, и утверждает, что существует некий заговор, направленный на уничтожение журнала. И это происходит в тот же день, когда за Микаэлем Блумквистом захлопывается дверь тюрьмы. Самым любопытным из всего была 2-летней давности статейка под названием «С пустыми руками», посвященная Хансу Эрику Веннерстрему и найденная ею в интернетовской версии журнала «Финансмагазинет Монополь». Там отмечалось, что Веннерстрем начинал свой ауфмарш в финансовой сфере в 60-х годах именно на предприятиях Вангера. Не требовалось особых талантов, чтобы сделать вывод, что эти события как-то между собой связаны. Тут явно была зарыта какая-то собака, а Лизбет Саландер любила раскапывать зарытых собак. К тому же у нее сейчас не было ничего поинтереснее.